Подфм.ру представляет.
Слушайте, очень много же про ортодонтов было сообщений, про зубных техников.
Да, их в своей смс-ке назвали ортопедами.
Да, ортопедами. Значит, прекрасная история сегодня. Очень будет интересно послушать для людей, которые пытаются начать свой бизнес... Да, рассматривая всевозможные, не знаю, допустим, глобальные какие-то вещи, не замечая рядом с собой ниш, которые никто, до сих пор не занял. Сегодня история нишевого бизнеса, который стал, впоследствии, там, всего лишь за 10 лет, более того, сделал человека, который создал эту корпорацию миллиардером с состоянием что-то около, там, 20-30 миллиардов долларов. В список входит самых богатейших людей планеты, причем, мультимиллионером он стал, там, по-моему, лет в 25, там, в 22. Вау. Был сам одним из самых молодых мультимиллионеров и миллиардеров. Значит, поговорим мы сегодня о компании Dell. Ну, все знают, да, это компьютерная компания. Но очень было интересно разобраться, чем же таким компания занималась на рынке, что смогла занять, по факту в мире является лидирующим производителем и продавцом комплектующих и компьютеров. И в Соединенных Штатах делит там первое, второе место, с крупнейшими корпорациями американскими. Потому что то в мире время, когда Майкл Делл, а сегодня именно о нем речь будет идти в нашей программе, и о его биографии, начал заниматься этим бизнесом, на рынке уже существовали такие столпы просто компьютерного бизнеса, такие как IBM, Apple уже существовала со своими компьютерами. Да,
И ты-то куда лезешь?
Да, получается. Компания Microsoft, которая начала заниматься софтом, да, и созданием именно программного обеспечения. И было вот мне на самом деле очень интересно понять, в какой нише человек и чем стал человек заниматься, заработав буквально там за 10 лет там, состояние.
Сколько лет было ему?
Он начал заниматься... Вообще, вот очень интересно, давайте, смотрите. Он лет 20-22 он уже был мультимиллионером.
Нет, я почему это спросил у вас? Потому что только молодой человек с наглостью и без стереотипов, и ничего не боясь, может влезть.
Абсолютная наглость. Точно, абсолютно. Но наглость эта была зарыта в детстве в его. И очень интересно разобраться в детстве. Самый яркий эпизод — это 73-й год. Сам он родился 23 февраля 65-го года.
Молодой совсем.
Совсем молодой, да? Значит, в 73-м году произошел, когда Майк исполнилось 8 лет. Значит, во-первых, появился он в семье ортодонтов. О чем могу говорить? Семья ортодонта, это был его отец был зубным врачом.
Люди,
да. А мама была брокером, инвестиционным брокером, который занимался продажами, да, и чаще всего, за ужином он слышал слова, которые, были для него незнакомы, но всегда были связаны с инвестициями, с получением прибыли, с тем, что нужно постоянно...
С падением котировок.
С падением котировок, да. Смотрите, мальчику исполняется 8 лет, 73-й год, Хьюстон, в дверь звонит человек, открывается дверь, родители открывают дверь, на пороге стоит прекрасная дама, там в возрасте 40-45 лет, говорит, что она приехала для того, чтобы познакомиться с молодым человеком, которого зовут Майкл Делл, для того, чтобы заключить с ним контракт на обучение в колледже. Тут родители не понимают, о чем идет речь. Выходит маленький мальчик и говорит, он 8-летний, говорит: да, это я вам отправил заявку. Слушайте, вообще неинтересно мне учиться в школе. Вообще я считаю, что можно перепрыгнуть несколько ступеней, не потеряв ничего в собственном образовании. Я и так все знаю, поэтому очень хочу заключить с вами контракт. И
он
сразу...
писать-то умел вообще к этому времени?
Он сам написал заявку. Он открыл газету, в котором было опубликовано объявление о том, что один из колледжи начинает набор студентов, абитуриентов. И он заполнил эту заявку, отправил ее.
Как Деду Морозу мы до сих пор с вами пишем же, он 8 лет это сделал.
Да, он 8 лет, но посмотрите, да, то есть он не отправил, заявку на то, чтобы ему прислали какой-то подарок, какой-то магазин, да. Он не просил у родителей купить очередную игрушку или отправиться с ним в путешествие в Диснейленд. Он реально хотел учиться, но учиться с более старшими товарищами.
Свои неинтересные уже были.
Да, свои были интересы. Значит, что еще? Первые деньги, первые 2000 долларов он заработал уже, по-моему, в возрасте 13-14 лет. С чем был связан бизнес? Он начал заниматься марками. Вот вы занимались марками когда-нибудь?
Ну да. Вы собирали?
Монгол Шоудан. Да, вот. Марки. Нет. Вы эти марки имеете в виду.
Да,
почтовые марки.
Конечно, да. Филателистом вы были?
Нет. Я любитель, конечно.
Любитель.
Как сидеть? Это два альбома и все.
2-3 альбома максимум.
Я фантики от жвачки.
Смотрите, значит, с чем был связан его интерес именно к маркам? Опять же, только с точки зрения бизнеса. Для того, чтобы не брать деньги у родителей на покупку...
Он даже марки собирал для того, чтобы деньги заработать.
Конечно, смотрите, если все вокруг собирали марки исключительно из эстетического интереса, да, какого-то...
Вы так мир познавали через марки, кстати.
Да, я так мир, я впервые с Рубенсом так познакомился, и эти марки вот с голыми...
С Рубенсом Барикелло?
С голыми женщинами, которые были изображены, и значит, на этих марках...
На задворках Курган-ТБ показывали своим сверстникам 14.
Конечно, ну вы что, я приходил в школу, я был главным человеком в этот день в школе. Это один раз в день недели происходило.
А где же вы-то брали эти марки?
По четвергам, представляете? Четверг, все, Рубенс в школе.
Чистый четверг.
Я приходил с Рубенсом в школу. Значит, мальчик, для того, чтобы не зависеть от родителей, чтобы они не контролировали его финансовые расходы, устроился посыльным в китайский ресторан совсем за, ну, за какие-то мелкие деньги, но для того, чтобы была возможность покупать эти самые марки. Значит, на что он обратил внимание? Значит, с поднятием общего уровня жизни проснулись и вот эти самые филателисты, которые устроили даже что-то типа подобие, что-то подобие аукциона, на котором они делились своими марками и покупали либо продавали те марки, которые не нужны, приобретая взамен, ну, что-то более интересное.
Своя биржа такая.
Своя биржа. А, значит, он что подумал? Если у них есть биржа, почему я не могу сделать свою биржу? Угу. Он пришел в школу в свою и сказал: ребят, значит, я организовываю собственный аукцион, собственную биржу филателистическую, да, давайте так. Значит, мне от вас нужны марки, которые вы мне даете на реализацию. Я вам плачу проценты с каждой проданной марки, ну, дополнительно к той стоимости, которую вы объявляете. Угу. Но все марки находятся у меня. Таким образом, он собрал огромную коллекцию у своих, ну, получается...
И перешел в другую школу?
Нет, он не перешел в другую школу.
Сбежал.
Это бы сделал русский человек, да?
Ну, естественно.
Он отпечатал одним пальцем.
Испарился, появился в другом штате. Всплыл.
Значит, он отпечатал одним пальцем, потому что не умел печатать на пишущей машинке, каталог, в который внес эти марки, и дал объявление в газету, что открывается новый аукцион марочный. Вот.
А сколько он набрал-то уже?
Имени Делла. Ну, прилично. Ну, смотрите, он заработал, это 70-е, ну, там конец 70-х, $2000. Представляешь, какие деньги огромные?
Конец 70-х, это огромные деньги.
Огромные деньги. Значит, еще очень яркая история из его детства. Однажды они поехали с семьей отдыхать к Мексиканскому заливу, ну, на побережье Мексиканского залива. И, значит, отец, мама, он, братья занимались... рыбалкой. И если все... Вот, внимание, насколько мозг, да, человека, ну, вот, подает...
Заточен.
Подает признаки интеллектуального превосходства над окружающими уже в столь раннем возрасте. Если его папа и его братья...
Он все в монетизацию все уходит,
да-да-да,
понимаете?
Смотрите, рыбачили, закидывая в воду Мексиканского залива леску, на которой был один крючок, то мальчик потратил около 3 часов, значит, привязывая, насаживая на эту леску 10, там порядка 10 или 15 крючков. К нему постоянно подходили родители, братья говорили: что ты сходишь с ума? Просто забрось, вытащи эту рыбу. И вот так будет гораздо быстрее. Он говорит: слушайте, вот у меня есть своя теория относительно рыбалки, поэтому я буду рыбачить именно тем образом, вот которым вот мне хочется рыбачить. Он закинул, и действительно, с этой рыбалки он вернулся с уловом, который был больше всех вместе взятых, и его родителей, и братьев. И для себя он тогда сформулировал следующий постулат, который является одним из принципов работы компании Dell до сих пор. Если хочешь что-то сделать, обязательно сделай это. Попробуй сам, что из этого выйдет. Да? Ну, то есть не просто размышлять. Это вот очень важная теория такая для людей, которые хотят заняться бизнесом. Да? То есть задумал что-то, обязательно сделай. Попробуй собственными руками.
Лучше
сделать
ошибка.
Конечно,
и ошибиться, чем не сделать,
да. И потом... Значит, что еще? Значит, как продолжался дальнейший его рост? Значит, что очень еще интересно?
Дальше извините, Рустам Иванович, да. Нам написали, чтобы закончить ту тему, которую мы начали, из Новосибирской области. Моя фамилия Прохоров, имею 17 миллиардов долларов, не хватает, пришлось идти в политику. Подпись Михаил.
Да, ну вот человеку, о котором мы сегодня рассказываем, Майклу Деллу, да, основателю компании Dell, я думаю, хватает на все. Очень интересная еще история, да, чем он еще занимался. Смотрите.
А он, значит, единственный в семье-то такой?
Нет, у него были там братья еще, по-моему.
Ну, это такие отстойные,
ну,
да?
Ну, да-да-да. Смотрите, в старших классах школы он стал заниматься, устроился в газету «Хьюстон Пост» и взял на себя обязательство увеличить количество подписчиков им. Ну, потому что газеты в то время по большей части распространялись именно по подписке. Опять же, возвращаясь к истории с занятием правильной ниши. Он понимал, ну вот, вот ну, представь, ты приходишь, и тебе нужно там выполнить план по подписчикам на этот месяц или там на 3 месяца вперед. Он начал искать упорно целевую аудиторию, с которой бы он мог работать. И что он выяснил? Что реально самый активный бы с точки зрения аудитории, которая бы принимала решение о подписке, были бы люди, которые только что переехали в Хьюстон, для того, чтобы им можно было знакомить... Ну, для чего им нужна газета, да? Людям, которые только что...
В курсе событий.
В курсе событий, правильно. То есть правильно вычленить из всей аудитории, ну, представляешь, да, там миллионной там, ту нишу, с которой... И самое главное, молодожены.
Молодожены. Налаживать жизнь.
Жизнь. Смотрите, он выбрал эти две целевые аудитории, попросил своих друзей, которые имели доступ в базы данных, соответственно, ну, местных органов власти, которые регистрировали браки, в которые подавались заявления о регистрации брака и заявления от людей, которые переезжали в новый штат в поисках, ну, и в город, ну, о поиске работ. Он собрал эту базу и стал у себя дома, купил компьютер. Во-первых, это был компьютер Apple II уже в тот момент. И стал на компьютер персонально каждому печатать личную просьбу о подписке на данное издание «Хьюстон Пост». И он заработал вот таким образом за сезон 18 тысяч долларов. Ну,
красавец.
Представляете, да?
Он потратился только на конверты, да?
Он потратился
и бумагу.
На гонорары своим друзьям, которые занимались поиском контактов этих самых людей, да? То есть, которые именно находили для него эту целевую аудиторию. Он потратил на это, ну, совсем мало денег, заработал 18 тысяч долларов. Первое, что он сделал...
Год какой-то, Руслан Иванович.
Ну, я вам сейчас скажу. Ну, это старшие классы школы.
Чтобы наша аудитория понимала, что 18 тысяч не
современные. Это 80-й год. Ну, это 15 лет человеку. Ну, представьте, да, 15 лет человеку. Он в 16 лет...
Это 180 по нынешнему, около 200.
Ну, я не знаю, как по нынешнему, но первое, что он сделал, ну, никогда его нельзя было...
200 тысяч долларов 15-летний ребенок вот сейчас выяснил.
Никогда его нельзя было заподозрить в том, что он не любил широких каких-то жестов. И, конечно, первое, что он сделал, помимо того, что купил компьютер новый для себя, для того, чтобы разобраться опять же с ним, что же там внутри, он отправился в ближайший салон, который продавал немецкие автомобили BMW, а BMW в Соединенных Штатах Америки в 80-е, в 90-е. Да и сейчас это одна из самых крутых марок, которые стоят действительно серьезных денег. И
родителям купил?
Нет, он купил себе, больше всего удивив продавца, когда он сказал, как вы будете расплачиваться, молодой человек, и он вытащил кэш просто из кармана и сказал, я сегодня расплачусь наличными. Ну,
наш человек.
Да, наш человек.
Как
да,
мы
да, да,
это
да, да.
делаем?
Итак, смотрите, 80, значит, плавно перебираемся, подбираемся к 81-му году. Компания IBM вышла со своим первым персональным компьютером. До этого существовал персональный компьютер только от компании Apple. И мы помним, да, как разворачивалось противостояние вот там двух корпораций. Значит, почему Apple были наиболее удачливы в это время, ну, вот в это время развития событий и вообще развития компьютерного рынка? Потому что они первыми предложили именно персонализированный компьютер, да, потому что корпорации, такие как Hewlett-Packard, Atari, которым приходил тот же Джобс и Возняк с идеей персонального компьютера, говорили, что для простых людей компьютер будет не нужен.
И они рабочий инструмент.
Да, рабочий инструмент для крупных корпораций. Они первыми обратили внимание на персоналки, выпустили первый свой персональный компьютер. Вот один из этих персональных компьютеров, Apple II, как раз и появился дома у Майкла Делла. В 81 году на этот рынок обратила компания IBM. Да, которая стала, опять же, выпускать свои персональные машины. Более того, они унифицировали платформу. Помните, появилось, я как раз рассказывал об этом, само вот понятие IBM совместимые машины. Да? Тут же рядом подтянулся Билл Гейтс со своим нарождающимся программным обеспечением и будущими виндами, да, будущей программой Windows. В общем, вот рынок начал складываться. Но на самом деле были несколько всего лишь крупных корпораций, которые занимались выпуском компьютеров. Причем надо отметить, что компьютеры стоили очень дорого. Ну, смотрите, 81-82 год компьютер в рознице стоил 3000 долларов. Mm. Ну, вот представьте, если автомобиль стоил там, вот он за 16 купил BMW там, да, за 17.
BMW. За 16.
Да. Да. А компьютер стоил 3000 долларов. Более того, из них сами комплектующие стоили там порядка там, полутысячи долларов, 500-600 долларов, все остальное корпорация забирала себе в качестве маржи. И он это, он что сделал? Он купил компьютер и разобрал его. И разобрал его просто до последнего винтика. Mm-hmm. Более того, когда это увидели родители, ну, представьте, мальчик, да, ну, вот он купил деньги, хорошо заработал сам, да, там машина появляется. Тут он покупает безумно дорогую вещь и разбирает ее. Отец, соответственно, с криком, что ты не, что ты сделал, ты никогда не соберешь обратно, да, как ты посмел-то такую дорогую вещь-то разобрать? Он говорит, нет, я хочу разобраться.
Ты плюешь на деньги!
Плюешь на деньги, у тебя никогда ничто не получится. Более того, они начали его прессовать очень сильно относительно его будущего образования. Потому что папа видел его медицинским работником, потому что он говорил, послушай, вот я ортодонт, классический средний американский класс, что тебе еще нужно? Забрось эти компьютеры, забрось эти марки, забрось эти газеты, получи образование. И, кстати говоря, образование-то он так и не получил, потому что в 19 лет он все-таки вынужден был бросить...
А он куда поступил-то?
Он поступил на биологический факультет, ну, то есть все-таки он прислушался к мнению папы, но когда... Там самое интересное, как только он попал в университет, на биологический факультет, и увидел, что люди...
Собирают открытки?
Нет-нет.
Он решил сделать биржу открыток?
Нет-нет-нет. Он увидел, что люди, которые рядом с ним учатся, готовы платить за свое обучение от 15 тысяч долларов в год, он понял, что это бескрайнее количество потенциальных покупателей, которые готовы были выложить бы, допустим, не 3 тысячи долларов за компьютер, который продавала компания IBM или компания Apple, а 2 тысячи долларов, да, допустим. И он увидел, говорит, я вот просто, вот его воспоминание следующее, я открыл двери университета, вошел, ну, в кампус, начал знакомиться с людьми и понимаю, что вот оно золотое дно. Значит, после того, как он
счастье у него такое.
Да. После того, как он разобрал компьютер, он, конечно же, первая его мысль была, как удешевить это сам, вот как удешевить то, что находилось внутри, и как этот компьютер продать чуть дешевле, чем продают его компании IBM и Apple. Вот. Ну, продолжение истории,
да,
уже сразу...
Да, отдохните, Рустам Иванович, попейте водички, да, история интересная. Заметьте, мы вас практически не прерывали.
Да, из воздуха, да, деньги, да, человек, да, делал.
Сейчас за эфиром обсуждали с Алексеем Алексеевичем.
Как попадают в кино.
Как попадают
Рустам
в кино.
Рустам же хочет стать актером.
Да. Нет, ну просто вот, допустим,
такого,
да,
нет, жанра пока еще не,
рассказывая сегодня историю корпорации Dell и, в частности, биографию, да, Майкла Делла, я упомянул о том, что вот в детстве очень много слышал разговоров за ужином родителей, mm-hmm, которые были связаны, ну, там, с... со всевозможными финансовыми операциями. Вот какие разговоры у вас в семье были, что вы докатились до того, чтобы играть в одном фильме там
с Караченцевым,
допустим, нет, ну, или с Янковским?
До того, как я начал играть с Янковским и с Караченцевым, разговоры были вообще, что со мной делать, потому что меня до 8 класса интересовали две вещи.
Девочки.
Ну, девочки все время интересовали.
И марки.
Нет, марки уже улетели. А вот рок-н-ролл и хоккей, который тогда был, ну, как культовой игрой абсолютно, меня сильно интересовал. Особенно рок-н-ролл. Мне ничего было не интересно. Вот мы играли вместе с вашим начальником тоже, Рустам Иванович.
И с вашим тоже.
И моим тоже, да.
Ну, и вообще просто с начальником.
Ну, все начальники через это прошли, через этот рок-н-ролл. А потом получилось так, что меня совершенно случайно пригласили на студию Горького на пробы. Пробы. Ходили женщины...
Случайно никто не пригласил на студию.
Вы очень хорошо сделали. Фу, это хорошо, что случай обошел вас в этом смысле.
Думаете,
ну, одним,
да,
артистом было бы больше плохим. Ну вот и все.
А потом меня к мальчику в школу вчера приходили. На фильм отбирали. Я говорю, ну что? Он говорит, высокий очень.
Высокий.
Расстроился.
Извините, чтобы закрыть эту тему. А на телевидении я попал, что на третьем или четвертом курсе на дипломный спектакль тоже пришел режиссер детской редакции телевидения.
Грачевский, вот, что ли?
Не-не-не, Грачевский этим не занимался.
Это Ералаш.
Ералаш, вы путаете. Ну вот, и увидела, говорит, давайте мы будем снимать будильник. И с этого началось. У меня с будильником все началось, кстати, на телевидении. И все.
Вы с Ириской играли?
Жаль.
Нет, я с Жвачкой, да.
Жаль.
Нет, Ириска, значит, там была не. В будильнике, вы чего?
Была. Ну, я вот без Ириски
так
обошелся.
Значит, продолжаем
вам,
историю.
Вам, коррекция, и вы ответите,
да,
сразу.
Конечно.
Потому что мы говорим о замечательной компании и истории.
Конечно.
Становление Майкла Делла и компании замечательной. Нам сразу написали, что, ну, вас пытаются же ведь подколоть. Apple была основана в 85-м, и Dell не мог работать на Apple 2.
Ну, во-первых, компания,
давайте, ну-ка,
Apple была основана 1 апреля 76-го года, в День дураков. Ну, это достаточно известный факт. А в 84-м году уже, вот если говорить о 85-м годе, на котором человек рассказывает, настаивает, компания Apple была замечена в легендарной своем рекламном материале, но в рекламном ролике, который снят по мотивам книжки Оуэрла 1984, который стал, этот ролик стал классикой вообще мировой рекламы. Это 84-й год, это уже появление персонального компьютера именно Macintosh. Уже, то есть даже не Apple компьютер. Вот.
Рустам вот. Иванович знает все.
Конечно,
вот это вот,
конечно.
Рустам, вот какой это, вы все-таки? Да. Вы не только красивый, но еще и умный.
83-й год, да. Мы уже сказали. Ну,
ботинки надо купить,
да. Майкл Делл поступает на биологический факультет Техасского университета в городе Остин. Вот, 50, внимание, значит, помимо того, что люди готовы были заплатить в этом университете за обучение от 15 тысяч долларов, самих студентов было 50 тысяч человек.
Представляете?
Ну, представляете, но. 50 тысяч человек.
Золотое.
Значит,
дно.
И самое главное, что студенты-то очень хотели приобщиться как раз в этот момент к компьютеру и компьютерному миру, который становился культовым в тот момент. Ну, представьте, да, там 83-84 год, люди вот впервые видят эти мониторы, да, эти допотопные ящики, в которых какие-то процессы происходят. Значит, что он делает? Он говорит, он понимает, что рынок компьютеров крайне монополизирован. То есть существуют там 2-3 корпорации, которые поделили между собой этот рынок. Ну, более того, как только появляется монополия, рынок становится неэффективным. Потому что по большей части и компания IBM, и компания Apple продавали свои компьютеры через ритейл, да, то есть через, ну, просто через, ну, давайте так говорить, через магазины, да, через крупные сети, которые занимались этими продажами, электроники, там, бытовой какой-то техники. И он говорит, я, говорит, понял, неэффективно. С чем была связана неэффективность? Потому что компания Apple и компания IBM производили исключительно всего лишь там несколько моделей с определенным количеством набора, ну, с определенным набором функций, там, памяти, там, наличием дисковода, то есть, ну, грубо говоря, конвейер, который производит одну модель. И вот если тебе не нужен дисковод, то ты вынужден все равно будешь приобрести компьютер этот в 83-м году именно с дисководом. Не нужен тебе там именно вот тот графический редактор, да, там, или то программное обеспечение, которое было установлено. Ты все равно вынужден будешь
как
купить.
Как в Советском Союзе как автомобили, Совет... да.
Да, ну, понимаешь, потому что компьютер рынок, он только вот родился.
Конечно,
да, он
в состоянии... Мы по-другому пока не можем
не
делать.
Не могло да, быть. Да. И он вот эту неэффективность этого рынка подглядел. И что он стал делать? Более того, компания IBM спускала своим контрагентам планы по продажам. Угу. И очень часто огромное количество этих компьютеров просто-напросто зависало на складах. Так как это был начальный этап развития именно компьютерного рынка и компьютерной вообще индустрии, то очень быстро менялись технические характеристики еще этих компьютеров. Ну, представьте, да, там проходит там полгода, и этот компьютер просто морально уже устаревал, да, потому что постоянно появлялось то новое программное обеспечение, да, то какие-то новые там фичи, связанные с оперативной памятью, да, то есть это постоянно, ну, постоянно обновление, а эти компьютеры, которые компания IBM спускала своим продавцам, они пылились просто-напросто на складах. И что сделал Делл? Он приехал к крупным ритейлерам, которые занимались продажей компьютерной техники IBM и Apple, и сказал, ребят, у вас есть стоки, ну, есть остатки, давайте я у вас выкуплю их по...
А кем он представлялся? Вот ты, ну, всегда просто, так говоришь, он пришел, просто, он приехал, просто... а тут мальчик восьмилетний.
Майкл
тут...
Делл, вот я вам серьезно говорю, вот Майкл Делл, и вот смотрите, значит, он приезжал в эту компанию, говорил, я у вас готов выкупить ваш залежавшийся на полках товар. Он выкупал этот товар, и что он делал? Он опять же, помните вот эту историю с первым разобранным компьютером? Он разбирал.
А кто-то делал это за него? Или там нанятые люди уже были?
После
или он сам
нет,
еще?
Пока сам, но после этого появились и первые, в 19 лет, ну, представьте, в 19 лет человек уже организовал собственную компанию. Все, у него первые наемные рабочие появились, более того, в первый год, в первый месяц оборот 50 тысяч долларов уже составил. Он что делал? Он разбирал эти компьютеры, докупал необходимые комплектующие, если его, и их у него не было, у именно уже у производителей комплектующих, и собирал под каждого студента в этом университете.
Тот компьютер, который ему нужен.
Правильно,
был.
Персональный компьютер, который именно был нужен этому студенту. Все. То есть если корпорации пошли по пути завоевания массового рынка и по пути унификации, да, производимого продукта...
А он точечно, значит,
конечно, работал. Он, во-первых, студенты. Почему именно студенты? Потому что они, это не, грубо говоря, не чайники-юзеры, да, которые увидели красивую игрушку или телевизор.
Они знают, для чего им нужно.
Конечно.
Как
они,
инструментарий.
Конечно,
такой.
они исключительно для себя. Кто-то учился, значит, и получал...
Слушайте, образов... а может опрашивать? А как, это как было? 50 тысяч вот студентов, вы говорите, там учатся. Значит, нужно было заполнить или что? Как это организовано было?
С каждым контактировал.
Да,
посмотри,
смотрите,
что делает,
впоследствии, сволочь. Самое главное, принцип, которым, если хочешь что-то продать, пообщайся с человеком, который у тебя хочет купить это. и выясни, что ему нужно. И впоследствии вот этот принцип, который вот в 19 лет, вот представляете, человек в 19 лет, ну, придумал основу для своей корпорации, он реализовал сразу же, там буквально второй месяц, там 200 тысяч продаж долларов, да, там третий, четвертый, ну, вот все. Там буквально за год человек к миллионным продажам подошел, ну, представьте, да, потому что, ну, сами, а, самое главное, что он продавал-то еще дешевле. То есть он продавал на 25% дешевле,
а
чем...
А это за счет чего? Да?
Ну, наверное, за счет транспортировки, какого-нибудь хранения.
Он не был корпорацией IBM, которая видела вот в каждом ну, вот в каждой схеме, в каждом транзисторе прибыль для себя. Понимаешь, он мог поступиться. Причем это не были его компьютеры. Он просто-напросто...
Ему даже не жалко было, в принципе. Он же
не даже марки самой Dell компьютеров не было. Он просто занимался отверточной сборкой. Ну, помните, как в 90-х в России все то же самое происходило. Было огромное количество компьютерных фирм, которые собирали под тебя, под твои запросы компьютер, ну, вот, который был тебе нужен, с тем же монитором, который они, эти комплектующие они завозили просто-напросто из Юго-Восточной Азии. Значит, здесь он поступил, следующий шаг его был гениальный. Вот мне кажется, он создал колл-центр. Значит, колл-центр размещался на одном столе, ну, буквально, да, на котором там сидели четыре девочки, которые принимали звонки. Которые принимали звонки, и где люди описывали те комплектации компьютеров, которые им нужно было на соседнем столе. Девочка, которая проговаривала заказ, люди, которых он нанял, собирали этот компьютер. Собирали. То есть у него первое, от чего он избавился, да, вот на этом этапе развития бизнеса, от наличия огромного количества, ну, так называемых, ну, дебиторки, ну, товара, который зависает у тебя. Ты вынужден покупать там готовый продукт и ждать, когда то человек
он, грубо
его...
грубо говоря, под заказ у него не было склада какого-то.
Правильно.
Под заказ он покупал. Да,
по сути, смотрите, у нет, не у него склад. Были комплектующие, но он не собирал готовые компьютеры. И то есть человек звонил, и прям здесь же собирался компьютер и сразу же уезжал. Более того, монитор же был нужен. И он даже не привозил на свой, ну, вот в этот, ну, вот в это помещение, в котором происходило звук, даже не привозил мониторы. Потому что компьютер заказчику доставляла фирма, которая производила мониторы. И на каждом компьютере он, ну, он считал каждую копейку. Он экономил $30, вот только на этом. То есть он отдавал собранный ящик, системный блок, компании, которая к этому блоку продавала монитор. И она везла вот этот уже готовый
что
собранный.
Он не тратился и на это.
Он не тратился даже на логистику, да? То есть он понимал, что вот...
Но монитор все равно везти надо.
Конечно. Он понимал, что в данном конкретном случае, ну, вот он не может себе этого позволить. И вот на таких простых шагах человеку удалось построить корпорацию. Да, там за миллионными последовали 2, 3, 4, 10, 100 миллионные продажи. Отец просто в шоке был. Они постоянно настаивали на том, что мальчик должен определиться, врач или бизнесмен.
Они идиоты или нет? Нет, хоть
серьезно.
Спросить.
В конце
ну,
концов,
мальчик он... миллионы зарабатывает. Нет. Отец все выходит, ботан с газеты и говорит, Миша. Миша, возьми себя, ты должен получить высшее образование. Ну что, действительно, или пап с ума сошел? Или вот. Он вообще не отдуплялся?
Ну, в конце концов, он вынужден был бросить этот университет, этот биологический факультет и полностью посвятить себя бизнесу. Да, собственно говоря, дальше что происходило? Дальше он все-таки решил отказаться от того, что он продает чужие компьютеры. И все-таки решил продавать компьютер уже под собственным именем. Была организована уже компания Dell. Первый логотип был нарисован на коробке из-под пиццы его другом. И сразу же вот эта коробка
Друг
пиццы...
пьяный был? Букву «И»-то там
ну,
так вот...
вот,
так
вот. Честно говоря, не знаю. Более того, он один из первых, кто ввел возврат денег стопроцентно. Человек купил компьютер, не понравилось, пожалуйста, возвращаем деньги. Более того, он организовал на базе этого колл-центра круглосуточную горячую линию по техподдержке. Потому что выяснил следующее, что все проблемы, которые возникают в компьютере у человека, который...
Можно решить по телефону?
По телефону за 6 минут. За 6 минут, то есть специалист, который находится на телефоне, может за 6 минут помочь. Ну, компьютеры тогда не были такими сложными. И он, по сути, привязал людей к себе. То есть ты покупаешь компьютер, и ты понимаешь, что в 24 часа в сутки ты можешь позвонить, и тебя проконсультируют, расскажут, что работает у тебя не так, и дадут ну, какие-то минимальные представления о том, как правильно работать за персональным компьютером. Mm-hmm. И вот на основе всего этого была построена корпорация. Правда, в 90-х он чуть все это не потерял, потому что... В 90-х за, ну вот появился жирок, но корпорация сразу там за 2-3 миллиарда перешагнула вот отметку по обороту. И он говорит, ну слушайте, ну давайте вернемся к тому, чем занимаются все. Будем продавать через магазины. И вот тут, вот как только он отказался от своей идеологии продавать...
Стал обычным сразу.
Стал обычным, как только появились эти запасы на складах, так как только он перестал обращаться к каждому покупателю напрямую, как это делается сейчас, говорят, что, по-моему, около в месяц 50 миллионов компьютеров люди заказывают через сайт Dell. Вот в нынешней ситуации, ну, обороты там и, значит, капитализация компании уже давно за несколько десятков миллиардов долларов перешагнула. Вот, в конце концов, он вынужден был нанять крутых менеджеров, которые вот все-таки убедили его вернуться, ну, к изначальной идее. Перекупил он этих менеджеров и у компании IBM, и у компании Apple, и у Hewlett-Packard. Ну, и в конце концов, вот смог выбраться, да, из той ямы, в которую сам себя загнал. Более того, ну вот постоянно до сих пор бодрит коллектив сам. Говорят, что иногда приезжает прямо на сборочное производство, либо в офис по продажам и кричит: давайте, наконец, сделаем этот Apple, давайте, наконец, сделаем там этот IBM.
Ну, мотиватор. Что, креативный, да, человек, да, настоящий, да.
Не, но мне только не особо понятно, он же все-таки сам ничего такого не изобретает.
В том-то и дело. Нет. Вот в этом
способ.
Еще буквально несколько слов, небольшая корректировка. Вот смотрите, компьютерная фирма номер один в США, Dell, и номер два в мире по объемам продаж. На интернет-сайте компании в день продается компьютеров на 50 миллионов долларов, заказывается.
А вот поясните мне, пожалуйста, Рустам, вот, значит, есть же бренд, сволочи, вот они продают, ну, под брендом Dell.
Да,
ну, но ведь это же не их разработка.
Нет, ну это ОМ-производство, да, то есть на заводах, также в Юго-Восточной Азии производится...
Подождите, а что производится? Они определенно делают заказ, уже знают всю линейку,
конечно,
что им нужно.
Но они просто получают от тебя твои пожелания и собирают под тебя компьютер. Но они, по сути, являются крупнейшим агрегатором и сборщиком из комплектующих, которые производят...
А есть какие-то схемы уже готовые? Мы вам предлагаем базу, ну, а потом вот, вы к этой базе, ну, начинаете,
думаю,
что-то, ну, подвязывать.
Думаю,
уже
есть, да. Ну вот смотрите, одним из самых неудачных... Ну, смотрите, во-первых, в 38 лет сам Майкл Делл стал обладателем состояния в 20 миллиардов долларов. 38 лет человек. Значит, если вы бы вложили в начале 80-х, ну, там, в конце 80-х в акции компании Dell $1000, то сейчас бы получили уже 360 тысяч долларов. Ну, представьте, в 360 раз выросла стоимость акций компании. В 360 раз, да, люди, я думаю, тоже вот так в один день становились и миллионерами, и мультимиллионерами.
А почему не пошло?
Очень неудачный был запуск продуктов линейки лэптопов. Ага. А, вот, были вынуждены они вот там в начале 90-х даже свернуть, и только впоследствии там через
несколько... Потому что готовый продукт уже?
Да, да. Готовый продукт.
Это магазины, получается, уже.
Конечно. Вариант. То есть это нужно было продавать через... Ну, в общем, понимаешь, да, то есть ты создаешь структуру, ты создаешь для себя модель, значит, ведения бизнеса, ты нашел для себя нишу, придерживайся ее. Вот есть, на самом деле, от Майкла Делла нашим молодым бизнесменам несколько правил очень интересных,
давайте.
Да?
Давайте.
Пожалуйста, тщательным образом исследуйте рынок, всегда будьте реалистами относительно объема работы, не забывайте о важности постоянного поиска и экспансии в бизнесе. А, ну и самое главное, главная его идея, которую он через всю жизнь... Продавайте без посредников, прогнозируйте аккуратно, составляйте план по управлению запасами, любите своих поставщиков, любите своих сотрудников, как руководитель, так, какой руководитель, такая и твоя компания. Нанимай только подготовленных людей, которым близка твоя корпоративная культура. Твой успех гарантируют только твои клиенты. Ищи массового клиента. Значит, никогда не переставай совершенствоваться. Придерживайся выбранного курса. Думай и действуй глобально. Выходи на мировые рынки постепенно. Расти постепенно, умей адаптироваться. Будь верным своим талантам и самому себе. И не делай рост самоцелью. Всегда должен быть конечный результат. Помни, что у роста есть свои риски. Будь практичным. Следи за конкурентами. Вот. Ну и цитаты, которые вскользь сегодня проскальзывали уже, да, в нашей программе. Если тебе кажется, что какая-то идея хороша, непременно испробуй ее на практике. И не важно, что ты продаешь, сколько важно, как это ты делаешь.
Рустам Вахидов,
слушайте,
история прекрасная.
Слушайте, пришло смс-сообщение, да, от человека, который выиграл сегодня 28 миллионов. Пишет: пришлите фотографию Шаулиной.
Купить хочет Шаулину?
А
купить
что,
за 28 миллионов? Давайте продадим.
Давайте нормально.
Это хорошая ниша.
Нам нужен все-таки посредник. Это будем мы. Да. Давайте продавать Шаулину. Да, ну что, да, по-моему,
ваша
это
цена,
благородно,
господа.
Да. Я как раз понял, что этот бизнес, правило, нам не подходит. Вот это все.
Конечно.
Это очень креативно. А продать Шаулину — это наш,
да, путь. Это по-нашенски, да?
По-нашему.
Хорошо, погуляем.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.